Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Жители Красноярска ищут спасения от бездомных собак.
Видно следы от клыков, там, где прокусили, там, где просто вскользь зубы прошли.
А в Подмосковье зоозащитники выясняют, кто отдал распоряжение сжечь живых щенков на одной из ветстанций.
Обычно возле этой печки лежат трупы животных, которые надо утилизировать. Ей сказали, ну да, это на утилизацию, но они же живые.
Минстрой распорядился оставлять открытыми для кошек продухи в подвалах домов. Но не всем это нравится.
Подвал создан для того, чтобы туда никто не ходил, кроме слесаря, сантехника и вот председателя нашего ЖСК. Мы травим. Никаких кошек я не знаю и знать не хочу.
В конце апреля, начале мая сразу в нескольких городах России прошли акции в поддержку принятия закона о защите животных. Одна из наиболее массовых состоялась в Санкт-Петербурге, где 1 мая около 1000 человек вышли на марш за права животных.
На Невском проспекте Санкт-Петербурга в седьмой раз прошел марш защитников прав животных. Поучаствовать в акции пришли не только активисты «Зеленого движения», но и неравнодушные горожане. Активисты уверены, важен каждый голос.
Привлечь внимание общества к жестокости в отношении животных, к тому, что возможно жить, не участвуя в насилии над ними. Обратить внимание на то, что права животных существуют. Одна из задач проведения нашего марша за права животных – это объединение всех, кто выступает за животных.
Участники марша уверены, что любое живое существо имеет свои права на свободу, на родную среду обитания и на жизнь. Жизнь диких животных, пострадавших по вине человека или по стечению обстоятельств, спасают здесь, в перегороде Петербурга, где уже несколько лет работает российский карантинный центр помощи диким животным «Велес». Сотрудники и волонтеры центра лечат и воспитывают зверей, попавших в беду. Животных привозят со всей России. Львица Эльза появилась в центре еще котенком. Один из петербургских предпринимателей не оценил преподнесенный ему живой подарок и передал животное на воспитание сотрудникам центра. Здесь у львицы появился человеческий папа. Именно так коллеги называют Алексея.
Львам нужно 20 часов сна в сутки и еда. И больше ничего. Они будут лежать и даже не вставать. То есть им не нужна беготня, им не нужна территория, это вот эти там сафари всякие там прочие, это байки как это для населения и всего лишь.
В центре «Велес» остаются до полного выздоровления не только экзотические животные, но и несколько десятков лисиц, медведи, гуси, лоси, кабаны. Список можно продолжать. Тех, кто после реабилитации способен жить в естественной среде, выпускают на волю. Но, увы, не каждое животное можно вернуть в дикую природу. По словам Александра, многие питомцы центра вполне здоровы, но выпустить их на волю нельзя, потому что они, пожив бок о бок с заботливыми двуногими, рвутся к человеку. Таких питомцев распределяют по питомникам России или оставляют в центре.
Вот у нас Буся, лисица, она поступила совсем маленьким котенком, и она, когда человек выходил из вольера, когда дверь закрывали, она начинала орать, визжать, плакать, и возвращаешься, она тебе забиралась на шею и никуда не уходила. Что? Вон Алюминька, лосиха, которой вот 60% тела было собаками подрано. Она не выпускная, к сожалению, ее выхаживали, на руках носили, то есть с недельного возраста она два раза от нас уходила, возвращали через реанимацию. То есть она даже не знает, что она лосиха. Вот мы ее пытаемся к лосям отвезти, она не понимает, что она лось, она считает себя человеком.
Сегодня «Велес» – единственный в России центр реабилитации диких животных. Но государство его никак не поддерживает. И существует центр только благодаря помощи неравнодушных граждан.
Принятие в России закона об ответственном обращении с животными зоозащитники дожидаются несколько лет. Но депутаты не спешат с решением вопроса, допуская лишь отдельные уступки. Спикера Госдумы Вячеслава Володина и главу Совфеда Валентину Матвиенко, похоже, больше тревожит судьба крокодилов и тигров. Во всяком случае, в ходе весенней сессии они собрались внести в Госдуму законопроект об обязательной регистрации опасных животных, которые содержатся в квартирах. Почему экзотика интересует депутатов и сенаторов больше, чем судьба бродячих кошек и собак? Чего требуют зоозащитники? Почему они хотят лишить детей контактных зоопарков, а охотников – притравочных станций? Спросим у Юрия Корецких и Эльвиры Стрельниковой.
Юрий Корецких – основатель Альянса защитников животных. Эльвира Стрельникова – волонтер Альянса защитников животных.
А чем, собственно, недовольны зоозащитники? Ведь худо-бедно какие-то изменения в законы вносятся. И поправки есть в Уголовный кодекс об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. И притравочные станции это запретили. И вроде как все идет к тому, чтобы запретить и контактные зоопарки. Зачем вам нужен целый закон, если, в принципе, все работает и так? Пазлы складываются.
Вы знаете, когда вот корабль наш полностью тонет, а мы занимаемся залатыванием каких-то отдельных дыр, полностью находясь в воде, это не решит проблем основных.
Хорошо, а что не так с кораблем?
На самом деле мы его не построили. То есть закон, по крайней мере, строит каркас этого корабля, указывает основные моменты, то есть фундамент делает законодательство. А то, что они делают, они этот корабль строят по каким-то отдельным рейкам. Там нос нарисовали, там сзади парус прилепили, и это судно, оно не поплывет. Закон, он же там содержит множество положений, которые действуют в связке. А сейчас его разбивают на отдельные части. И что мы в итоге увидим? Мы увидим десятки законов мелких. Как это все будет в правовом поле существовать, абсолютно непонятно.
Мы не решим тем самым проблему основную, которую, собственно, для чего затевался этот закон, это регулирование численности безнадзорных животных. Ну, помимо всего прочего, вот то, что сейчас вычленяется, да, жестокое обращение, это важно. Но это действительно, я уже сказала, связки закона. То есть нет основополагающая. Статья Уголовного кодекса, она тоже разъясняющая, что называется, и карающая. А что такое жестокое обращение с животным, должно писаться в законе большом, в федеральном законе. Понимаете, да? То есть когда вы пишете, за что-то надо 6 лет дать, а за что? И потом там сейчас нет самого главного. То есть притравки, да, это серьезно. Жестокое обращение – это безусловно, потому что в жестокости мы все потонули. Но нету мяса основного. Регулирование численности безнадзорных животных.
Тогда расскажите, пожалуйста, о масштабе проблемы. Сколько сейчас в России, по вашим оценкам, или, может быть, существуют точные статистические данные, безнадзорных животных?
Точную цифру сказать невозможно, но это миллионы особей, кошек и собак, если брать. Потому что в городах-миллионниках вот у нас там были десятки тысяч. Сейчас количество снижается, потому что их пытаются по приютам всех растаскивать.
Ну и не только по приютам, готовятся к чемпионату мира по футболу и прочим мероприятиям, и вполне себе отлавливают и уничтожают животных.
Ну, они как уничтожали, так уничтожают. У нас проблема в том, что... Извини, пожалуйста. У нас проблема в том, что у нас убийство в 99% населенных пунктов идет. Причем это тендеры, официально объявленные тендеры. И только эти островки благополучия, это Москва, Нижний Новгород, Калининград, Питер, да, вот они островки благополучия, где при приюты пожизненного содержания, как в Москве у нас, 13 муниципальных приютов, и большие деньги выделяются, около 700 миллионов рублей ежегодно выделяется на содержание этих приютов. Есть работающие СВВ в Питере и в Нижнем Новгороде, за что большое спасибо местным зоозащитникам. Но видите, это островки. Остальное все это убийство. Путь к чемпионату, извините, хоть нет.
Если верить самим зоозащитникам, то приюты часто для животных бывают еще хуже их безнадзорного существования. Потому что можно вспомнить историю там, годичной или полуторалетней давности о приютах в Подмосковье, где и кошки, и собаки выживали фактически. Они находились в ужасных условиях. И до сих пор, насколько я понимаю, никто ответственности за это не понес.
Да, конечно. К сожалению, будет уже 2 года со дня Вишняков, 29 апреля. И на самом деле, несмотря на то, что как-то Москва решила проблему, но за то, что случалось в течение многих лет у госпожи Веры Петросян никто не понес на самом деле. А для этого тоже нужен закон, понимаете?
Просто позволить содержать себе на бюджете города приюты пожизненного содержания может только такой крупный город, как Москва. Вот 700 миллионов выделить на животных в год, я думаю, вряд ли какой-то город способен. Невозможно сделать на ограниченных ресурсах, на ограниченном бюджете города, обычного российского, приют хорошего качества, чтобы там животным было полностью комфортно. Это в текущих экономических условиях это утопия. И поэтому
ну и это вообще нечестно по отношению к людям в том числе, потому что ведь это один из самых распространенных аргументов, что вы тут с этими животными и приютами, если людям есть нечего. Вы посмотрите, как живут пенсионеры и как люди в деревнях живут.
Ну тут можно дискутировать, конечно, ведь животные оказались на улице по вине тех же людей, и поэтому им тоже нужно воздать должное за то, что их предали, за то, что они пережили. Но вот как раз-таки нужен закон, который вводит на текущий момент максимально приемлемую компромиссную форму, в которой, с одной стороны, и гуманное отношение к животным устанавливается, а с другой стороны, и меньше затрат финансовых ложится на плечи муниципалитетов.
Что это за форма?
Это форма ОСВВ, метод регулирования численности безнадзорных животных.
Отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск.
Вот что Нижний Новгород, Питер и Калининград и некоторые города делают.
Да, так на одну особь получается около 10 тысяч рублей, чтобы отловить собаку, ее простерилизовать и выпустить назад. 10 тысяч рублей. А если мы их будем в приют помещать, и вот она будет там 10 лет жить, то сколько на нее уйдет денег? Гораздо больше.
А если ее просто поймать и усыпить?
А если ее просто
то уйдут вообще копейки?
Нет, нет, это мифы. Безвозвратное изъятие с целью эвтаназии или усыпления – это тоже дорогое удовольствие. Самое дешевое удовольствие, ну как бы это действительно удовольствие, это ОСВВ.
Получается, убийство дороже?
Это дороже.
Конечно, вы
дороже.
Посмотрите, у нас десятилетиями практикуется этот метод, и разве у нас численность сократилась? Вот как каждый год выходят тендеры на отстрел определенного количества животных. Оно не уменьшается, они каждый год столько и убивают. И каждый год выделяют туда тоже достаточно большие суммы. А если мы вводим программу ОСВ, то животных на улице становится меньше. Во-первых, животное начинает долго жить, оно состаривается, и общая популяция состаривается. Животное уже привыкло к людям, оно меньше агрессии проявляет. Агрессивных вообще, в принципе, забирают в приюты. То есть, таким образом, мы стаю бездомных животных, с одной стороны, уменьшаем агрессивность, с другой стороны, делаем их не опасными для человека, потому что они все привиты, и потому что уже они болезни не будут переносить. И, в-третьих, они не пускают на свою территорию других животных, которые могли бы прийти и которые бы уже бы в конфликте с людьми жили.
Ну, вы знаете, вы попробуйте рассказать это тем взрослым, чьи дети пострадали, или, может быть, они сами пострадали от нападения стаи собак.
Вот такая мысль появилась, что сколько еще по времени я смогу сдерживать этих собак? То есть, когда наступит вот эта вот точка невозврата, и они меня уже в конце концов завалят. И вот это как бы наступил момент, когда мне стало реально страшно, то есть по-настоящему.
Видно следы от клыков, там, где прокусили, там, где просто вскользь зубы прошли.
В Красноярске проблема бездомных животных стоит очень остро. Собаки нападают на людей и на животных в заповеднике Столбы. Собачьи стаи терроризируют жителей микрорайона Солнечный Красноярска. Там недели не проходит, чтобы не напали на детей или взрослых.
5 их точно было, то есть обычные бродячие собаки. Вот здесь именно у меня прям просто уже был страх, я оглядывалась, людей вообще никого нет, я ничего сделать не могу. Но они покружили. Вот здесь одна подошла, меня укусила вот здесь, ну то есть вот здесь за бедро, и они резко убежали. Такое ощущение, что то ли люди, то ли администрация просто ждут, когда вот что-то прям бахнет, чтобы, я не знаю, прям какой-нибудь то ли разорвали, то ли еще что-то.
Жители микрорайона Солнечный, объединившись, пожаловались в надзорные органы на бездействие властей. Все их жалобы перенаправили в департамент городского хозяйства, где ответили, что бездомных собак отловили. Но, по словам жителей, на самом деле собаки остались в своих ареалах обитания, и страх по-прежнему постоянный спутник жителей Красноярского микрорайона Солнечный. Сейчас собак отлавливают специальные службы гуманным способом в присутствии зоозащитников. Отправляют в пункт передержки, а дальше решает ветеринар. Если животное опасно для человека, его умерщвляют. В остальных случаях стерилизуют, прививают от бешенства, чипируют и выпускают. Но власти хотят ужесточить меры по отлову.
Звучало такое предложение, оно выносилось, в принципе, на суд общественности, чтобы, если собаку из пункта передержки никто не захотел забрать в добрые руки, то ее можно усыплять. И очень с резкой критикой выступили зоозащитники.
После отлова в этом году около 83% собак выпущены в среду обитания или переданы благотворительным организациям. Но большая часть животных, снова оказавшись на воле, продолжает беспокоить горожан.
Ну, все-таки отстреливать, я считаю, это негуманно. И это, в принципе, как бы мы не имеем права решать, кому жить там, а кому не жить. Все-таки стерилизация всегда была самым гуманным способом.
Любой вид и популяция будет восстанавливаться и расти до тех пор, пока есть питание. Если не будет свалок и зоозащитники перестанут подкармливать собак, есть надежда на улучшение ситуации, считают специалисты. Только совместные усилия позволят справиться с острой проблемой бродячих животных в Красноярске.
Есть же у нас общественный совет. Почему нет? Почему не дать ему возможность решить? Почему не собрать специалистов, которые что-то в этом понимают, и послушать их, не горожан, а именно тех людей, которые понимают, что происходит там.
С начала этого года в службу 005 от красноярцев поступило более 3000 заявок на отлов безнадзорных животных. По словам чиновников, на решение проблемы выделено более 2 миллионов рублей. Сейчас ищутся дополнительные подрядчики для отлова собак.
Никто в жизни никогда не поверит, что собака после того, как ее стерилизовали, вакцинировали и отпустили обратно гулять по улицам, однажды не нападет на человека снова. Вот это вот убеждение, что однажды уже набросившаяся на человека собака повторит на свое такое поведение, это очень прочно сидит в сознании очень многих людей.
Понимаете, это комплекс. Вообще-то это комплекс мер. И если бы мы начали 18 лет назад, когда первый раз закон вышел на чтение, волей-неволей мы бы уже привыкли к тому, что у нас были собаки на улице, они исчезают с улиц, но в то же время они необходимы на улице. Невозможно город без собак, потому что это эпизоотический барьер. Это тоже надо, это просвещение в том числе. То есть вы понимаете, если мы бы в 2000
году... Для чего нужны бездомные собаки?
Они не пускают диких зверей, города, то есть барьер против бешенства. И у СВВ это главный метод, который рекомендует ВОЗ. Ну, то есть другого метода нету для того, чтобы людей... Это тоже защита людей. Ведь собаки стерилизованные, вакцинированные, которые не сбиваются в стаи, у них нету половой охоты, они не дают щенков, с которыми вообще проблема прям всей местности, где они рождаются. И плюс они еще защищают. Это защита людей. Как в Нижнем Новгороде, там собаки с бирками переходят по пешеходному переходу. То есть за 5 лет, да, это вообще картинки, которые просто вызывают умиление невообразимое. И горожане привыкли. Вот 3 года, 5 лет начал бизнесмен, сам начал, и 3 года он там как бы ему очень сильно помогает местная власть. И идет просветительская деятельность. И уже горожане привыкли, они понимают, что действительно не нападают. Потому что да, если когда-то напали, действительно никто не будет разбираться, потому что нападение это в основном от хозяйских, владельческих животных. Если ты на улице, все считают, что это бродячие. А у нас сколько, скажем, на самовыгул выпускаются. Да?
Да, по статистике,
конечно.
Там больше 90% покусов, с которыми обращаются, это покусы от домашних собак.
Поэтому... А где вы вот эту статистику берете?
А вот в СМИ публикуют. Вот буквально по Питеру недавно было. И там заявили местные
ветеринары
что просто берут и делают срез из данных, которые к ним поступали люди.
То есть на самом деле это владельцы животных натравливают своих животных на других людей?
Они выпускают погулять. Знаете, есть такое время. Ну, погуляет, пусть мой песик или там моя любимая собачка погуляет. А вокруг нее собирается вот стая других, которые там выбегают, делают подкопы. В общем, все бывает.
Тем более же люди часто набирают собак достаточно серьезных пород, которым нужно внимание и которым нужно воспитание. А люди возьмут, потому что модно взять какого-нибудь там...
Питбуля.
Питбуля, к примеру. И никто не занимается его воспитанием, и он вышел на улицу с ним гулять без намордника там, или без каких-то мер предосторожности, и просто эта собака напала там на близко проходящих людей.
Да, в том числе это.
То есть, поэтому закон-то, собственно, и называется еще в том числе об ответственном обращении с животными, потому что нужно прививать культуру для наших граждан, что у нас есть ответственность перед животными, соответственно, перед другими людьми.
Вот вы очень много сказали уже о собаках безнадзорных, но ничего не говорите о кошках. А что делать с кошками, которых, наверное, больше бездомных кошек, наверное, больше, чем бездомных собак, не говоря уже о вполне себе домашних кошках и котах, которые сами по себе гуляют, и многие люди, особенно, ну, может быть, не в таких больших городах, как Москва и Петербург, но если города поменьше, там это вполне в порядке вещей. Кошки, которые гуляют сами по себе, а соседи открывают им двери в подъезды, если есть такая необходимость. Но я знаю, что люди, которые против того, чтобы вот кошки шастали по улицам, бездомные, они говорят о том, что кошки – это главные разносчики заразы. Блохи, лишай и еще много-много чего. Кошки гадят в детских песочницах, и от кошек-то уж совершенно точно нужно избавляться.
Люди не меньше гадят в песочницах, я хочу сказать.
И бутылок оставляют там тоже, да. Которые опасно представляют.
С кошками чуть попроще, с одной стороны, потому что это не такая напряженная ситуация, потому что люди реже страдают там от нападения кошек, скажем так, да, и поэтому это немножко проще, вот. Но на текущий момент борьба идет вообще просто за сохранение жизни кошек, чтобы их просто оставили в покое.
Умирают от голода, замурованные в подвалах. Десятки кошек в Москве оказываются в ловушках из-за того, что сотрудники управляющей компании закрывают вентиляционные продухи. Делают они это, как правило, по просьбе группы жильцов или управляющего домом. На помощь животным приходят волонтеры, которые вскрывают решетки и выманивают кошек. Алексей Тихомиров в очередной раз приехал, чтобы спасти животных, а теперь его обвиняют в совершении преступления.
Алексей Тихомиров – звукорежиссер. В свободное от работы время он помогает животным. Берет на временную передержку тех, кому нужна медицинская помощь, а также кормит бездомных кошек, которые живут в подвалах. Но такая благотворительность нравится не всем.
Сюда тебе положу. Многие противники животных говорят, что якобы кошки, вот эти, которые в подвалах, их кормят, они избалованные, они крыс не ловят. В подвале блохи, якобы, действительно бывают земляные блохи, которые живут в подвалах, но они к кошкам никакого отношения не имеют, это абсолютно разные виды блох. И ни те, ни другие блохи на людях не живут. Второй аргумент, то, что они якобы теплоизоляцию с труб сдирают когтями. На самом деле это не то чтобы неправда, это следствие недобросовестности тех, кто эту изоляцию устанавливает, потому что по стандартам это теплоизоляция должна сверху оббиваться жестью.
Нередко по просьбе жителей управляющие компании закрывают вентиляционные продухи в подвалах. Часто это делают, даже не убедившись, остались ли внутри животные. В таких случаях на помощь приходит организация «Котоспас», в которой состоит Тихомиров. Зимой Алексей поехал спасать замурованных кошек в дом номер 3 на улице Красный Казанец.
Этот продукт сейчас забетонировали совсем вообще наглухо, кирпичами и цементом. А там был такой же железный лист, и я вот пытался его открыть. Вышел мужчина, как позже выяснилось, местный житель этого дома, вот Ваганов Анатолий Леонидович. Вернее, сначала вышла его жена, они стали ругаться, кричать, нас прогонять. Я попытался им объяснить, что мы хотим спасти кошку. Он сказал, что это он является инициатором замурования подвала, и что кошки здесь жить не будут. Этот Анатолий на меня напал, значит, стал пытаться меня ударить и отнять у меня лом. Вцепился двумя руками, стал его дергать в разные стороны. Я был вынужден, чтобы от него отцепился, был вынужден его этим ломом оттолкнуть.
По словам Тихомирова, его оппонент не упал, но присел на землю. Алексей уехал домой, а спустя несколько дней узнал, что против него возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Вторая сторона конфликта скупа на комментарии.
Наплели на нас неизвестно что, вот что нам кажется. И больше не звоните и не приходите.
Жители дома на бульваре Яна Райниса в Москве, где тоже закрыли продухи в подвале, свою позицию объясняют так.
Подвал создан для того, чтобы туда никто не ходил, кроме слесаря, сантехника и вот председатель нашего ЖСК. Мы травим. Никаких кошек я не знаю и знать не хочу.
Тем временем дело Тихомирова уже передали в суд. Зоозащитнику грозит до 2 лет лишения свободы.
В апреле Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России приняло решение об обязательном сохранении продухов, специальных отверстий для циркуляции воздуха в фундаментах многоквартирных домов, для того, чтобы кошки могли свободно выходить из подвала и заходить в подвал. Впрочем, там есть оговорка. По решению общего собрания на вот эти продухи может быть наложена заградительная сетка. То есть, по большому счету, опять проблема с кошками не решается. Вот этот закон об ответственном обращении с животными вообще рассматривает ли взаимодействие людей и бездомных животных вот в подобных ситуациях?
Именно вот это положение о том, что нельзя замуровывать кошек в подвалах, мы туда всячески пытались включить в этот закон. И тут есть просто, понимаете, коллизия юридическая. Почему и Минстрой тоже ввел вот это решение собственников? Потому что дом, по сути, это частная собственность. И управление им занимаются его жильцы. И государство не может людям на частной собственности запретить что-то там с ней делать.
Да, но государство же может запретить людям на частной собственности не мучить котят в своих квартирах. Я не знаю, ну, посредством той же статьи 245 Уголовного кодекса.
Да, вот и поэтому... Тогда нам тоже тогда удалось продавить именно до этой же формулировки то, что закрывать запрещено, но по решению, изначально запрещено, но по решению общего собрания собственников может быть принято.
Это было предложение, но в результате во второе чтение это не попало, и вообще как бы кошки остались в таком правовом вакууме. Комитет Государственной Думы говорит, ну, мы примем сейчас закон, а уже многие там сферы были исключены, говорит, а потом уже будем как-то вот с этим дорабатывать по мере там практики. Ну, вот видите, закон не был принят, а практика уже есть. Потому что кошки, конечно, они жили, собственно, всегда с нами. То есть это кошки, это наиболее там старейшее, одомашненное животное. И я не понимаю, почему сейчас... Ну, вообще сейчас жестокости стало огромное количество, и это дошло даже до кошек, которые всегда мирно жили, господи. И в Москве Москва была как бы... Что-то там в голову не приходило. Но факт то, что как они жили, конечно. Они плодились, там действительно и умирали, и плакали, и недолго живут они в подвалах. Поэтому здесь выход, собственно, тоже это, опять-таки, возвращаясь к закону, законодательство и стерилизация, собственно, животных. Для кошек обязательно ОСВВ, обязательно, потому что в приютах кошки не живут. Это показывает опыт московских приютов. Они больше, что называется, двух не собираться, они вообще одинокие животные. И тоже статистику, которую нам дали ветеринары, это 7 особей кошачьих в одном помещении. Плюс им нужно карантинирование обязательно. У кошек не такие страшные заболевания. То есть единственное страшное заболевание, ну, как бы такое страшное, это бешенство, которое переносит в основном собаки, о чем мы говорили. У кошек они более сложные заболевания. Поэтому то, что там кошки-переносчики, там миллионы заболеваний, это не научные факты.
Тем не менее, что-то останавливает депутатов Государственной Думы для того, чтобы решить?
Это самый интересный вопрос. Потому что в техническом плане закон уже написан. Он прошел все согласования еще летом. Он готов был полностью ко второму чтению. За день до второго чтения правительство попросило Думу перенести его рассмотрение на осень. И вот после этого все затормозилось.
Он подготовлен, он прошел 28 ФАИВов, федеральный орган исполнительной власти. То есть он вот все готово.
Здесь, на мой взгляд, две причины, почему он заблокирован. Первая – это политическая. Это вот на самом верху выяснение там каких-то личных амбиций между Володиным там и представителями правительства. Володин выглядит как человек, который вот что-то пытается для животных вносить инициативы. Там ветровочные станции вот сделали бесконтактными, с большими боями. Вот сейчас внесен законопроект о том, что обязательная регистрация
опасных животных.
Да, собака опасных пород и диких животных. Это, кстати, пункт, это один пункт из общего закона, из общего законопроекта, который мы ожидали принять.
Который есть... сейчас дербанит просто.
С одной стороны делает вид таких благодетелей, а с другой стороны у них лежит готовый закон, и никто, кроме Государственной Думы, не может его внести на второе чтение. Поэтому мяч полностью на их стороне. Вот я говорю, что одна причина, на мой взгляд, политическая, а вторая, скорее всего, экономическая. Потому что очень много людей привыкли пользоваться тем бесправием животных, которые сейчас есть, и зарабатывают на этом деньги. Причем они зарабатывают деньги негуманными способами.
Когда вы говорите о бесправии животных, наверное, имеете в виду контактные зоопарки?
В том числе,
Конечно. А что такого плохого в контактных зоопарках? Любой, наверное, родитель помнит себя в детстве, и как это было здорово, когда можно было приехать к бабушке в деревню, погладить кролика, потискать.
Ключевое слово – бабушки в деревню.
Да, контактные зоопарки – это чисто потребительское отношение к животным. Животные используются как игрушки, они часто так и называются, зверушки как игрушки. Как игрушки для людей. И, во-первых, они не делают хорошо людям, потому что дети с детства приучаются к тому, что животным можно воспользоваться, невзирая на его какие-то личные потребности, на его там, комфортные условия. Может быть, когда ребенка приводят в этот контактный зоопарк, он и не понимает, да, что он увидит зверюшку, ему хорошо. Но в следующий раз он говорит, я хочу там, себе еще какую-нибудь зверюшку, хочу еще что-то с ним делать. То есть вместо того, чтобы прививать детям
ответственность
и любовь к животным, прививает потребительское отношение. Это если говорить о людях. А если говорить о животных, то это для них просто сплошные мучения. Потому что большинство животных, которые там живут, не приспособлены к жизни в таких условиях. Многие из них ночные животные. Многие из них одиночки, которым вообще контакт с людьми крайне неприятен. Потому что если вы даже знаете своих домашних животных, у кого-то там были кролики, морские свинки, вот, вы знаете, что вы не можете с ним там даже хотя бы целый час его тискать и что-то с ним как-то забирать, он животное будет убегать. Когда оно само захочет, оно придет с вами поиграется. Ну или как-то там вот эти отношения, они все-таки более должны быть...
Должно быть укрытие, которого порой нету. Дневной свет, который по 14-16 часов, а то и весь день. Потому что мы не можем, ни общественники не могут туда прийти, ни мы, вот зоозащита, не может прийти и проверить, в каких условиях содержится животное. А потом мы просто не понимаем. То есть это может быть каждый день, так как рынок, видите, это тоже черный рынок, видимо, он существует. Может быть, они умирают каждый день, их каждый день... Потому что это дорогое удовольствие. Приход,
не каждый день,
ну, я условно говорю, да.
Очень быстро они умирают.
Быстро они умирают, это просто ты не будешь знать, что
тебе
заменяют. Заменяют, да,
замена. Сотни рук в день. В условиях стресса постоянно, свет, неестественная среда, много людей, у них снижается иммунитет, и они становятся восприимчивыми ко всем рода
вирусов. Но вы знаете, так зоозащитники договорятся и до того, что надо будет запретить и вообще все зоопарки в принципе, а также запретить использование животных в цирках и вообще освободить дельфинов из дельфинариев.
А мы об этом и говорим.
Плохого в этом нет.
В этом ничего нет. Мы же зоозащитник – это человек, который защищает права животных. И у животных имеются базовые права, которые вот сейчас зоозащитники уже декларируют. Это право на свободу, право на жизнь и право на защиту от насилия.
Все это есть в законе, который до сих пор не
принят. Это есть в моральном законе зоозащитника. До законов на таком уровне далеко. Но мы сейчас пробиваем хотя бы вот часть из этих прав хотя бы для части животных.
И определение там есть, что это животное – это существа, испытывающие эмоции и боль. Понимаете, да? Это уже закон прорывной, по идее. Можете себе представить? Это не вещь, как сейчас. Это не твоя собственность, которая...
Движимое имущество.
Это не имущество.
Гражданский кодекс.
Это существо, это написано вот в законе, который уже готов. Существо, испытывающее эмоции и боль.
В 17 веке был Рене Декарт, который тогда провозгласил философию материализма. И он говорил, что только человек – существо духовное, у которого есть душа, и он способен жить и чувствовать страдания, боль, эмоции. А все остальные объекты вокруг нас, в том числе животные, это просто механизмы, которые не способны испытывать ни боль, ни страдания. И то, что они там кричат, это не имеет значения. Это был 17 век, философия. После этого, буквально за столетие, развилась мысль в Европе.
С развитием гуманизма.
Да, с развитием гуманизма, что животные – это существа, которые способны способны испытывать чувства, эмоции, страдания. Это на первый взгляд очевидно, но к этому нужно было прийти. А Россия на законодательном уровне не дошла до этого. На законодательном уровне животные у нас механизмы, которые заслуживают только того, чтобы их не испортили. Если я испорчу механизм, да, вещь другого человека, я понесу наказание, потому что я ему нанес ущерб. Не потому что я сделал кому-то плохо. Вот. Мы сейчас вообще в дремучем положении находимся, если посмотреть с этой стороны. И мы хотим хотя бы перейти на шаг вперед и закрепить статус у животных, что это чувствующие существа. И от этого уже будет меняться мораль людей, будет ментальность людей меняться. И уже вместе с этим законом, я думаю, лет через 10-15 уже и уровень насилия в обществе по отношению к животным будет существенно ниже, чем сейчас.
Права и свободы человека действуют непосредственно. Они определяют содержание и применение законов. Это записано в 18-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Полицейские некоторые много на себя берут. Ой, я говорю, мне после ролика... Много на себя берут полицейские, я думаю. Они знают о законах, но они их нарушают. А человек не может ничего сказать, потому что это полицейский.
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и применение законов.
Деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления.
И обеспечиваются правосудием. Так, не пойму как бы смысла.
Я так понимаю, что те права, которые имеет человек, помимо права рождения, еще и права, связанные с его существованием в неком обществе, назовем это государство или просто общество там во дворе, они все-таки регламентированы.
Если что-то со мной нарушили, что-то мои права, куда я пойду? Куда?
У нас исполнение законов зависит непосредственно от человека, который занимает должность.
С теми чиновниками, с которыми я сталкиваюсь, это вот собес там, прочее, да, я не вижу никаких ограничений.
И эта статья, на мой взгляд, она, собственно говоря, хорошо соблюдается.
Ну, соблюдаются ли эти законы? Нет, я думаю, что нет.
И мне кажется, они всем помогают.
Человек в нашей стране защищен правосудием.
Если я ничего не нарушил, что ж мне там какие-то против меня плохие действия делать?
Правосудие у нас есть.
Давайте еще вот о ключевых положениях этого законопроекта, который, будем надеяться, станет однажды законом. Вот помимо контролирования численности бездомных собак и кошек, что еще? Может быть, какая-то ответственность для док-хантеров, какая-то ответственность для лабораторий биологических, которые так или иначе используют животных в своих опытах. Ну, там те же самые мыши. Без этого наука, к сожалению, медицина без этого двигаться не может. Ну, это понятно, что это необходимо.
Говорит,
да?
Может.
Вот вы мне сейчас объясните, что еще?
Первое, что это у нас животные – это чувствующие существа. И второе, вот для меня, вот я возвращаюсь к теме приютов, очень важно, там было прописано, и очень большой раздел посвящен общественному контролю. Там введено понятие «общественные инспектора».
А, то есть, грубо говоря, можно было бы прийти в зоопарк и посмотреть, прийти в цирк и посмотреть, как содержатся животные, или прийти в зоомагазин и посмотреть, так?
Ну, вот пока что там отсекли вот то, что мы хотели в зоопарк, и приходить пока отсекли, оставили только приюты как центры регулирования. И в эти приюты могут заходить инспектора, и там же волонтеры. Инспектора могут заходить там в любой момент, чтобы посмотреть, нет ли жестокости. Это что связано с вишняками, что мы прошли это уже в Москве.
Да, приюты и общественные инспекторы могут заходить в любое время без разрешения, чтобы провести действительно проверку.
Так, а ответ ответственность владельцев животных.
Да, там установлена ответственность владельцев животных за то, что они оставили животного без...
Без воды, без еды, в опасной ситуации.
Без присмотра, то есть, грубо говоря, выкинули, да, животное.
Это значит, что все животные должны быть чипированы? Как узнать, кто владелец собачки, брошенной на улице?
Это значит, что они должны быть зарегистрированы, как минимум.
Да, зарегистрированы, как минимум. Этот пункт был вынесен из закона, потому что считается, что он уже есть, что уже текущими постановлениями закона о ветеринарии,
да, закон о ветеринарии.
Уже у нас введена обязательная регистрация домашних животных, но она не работает. И, опять же, из-за этих коллизий разных законодательных, чтобы облегчить этот закон и чтобы позволить ему пройти хотя бы вот в том виде, который есть, убрали оттуда обязательную регистрацию. Ее сослались на то, что ее нужно нормативными актами правительством там скорректировать. Его облегчили максимально, оставив вот, опять же, от общественных инспекторов только возможность приютов. Мы хотели, и это мое убеждение, что о чем можно говорить, о каком контроле, если мы не можем прийти в цирк просто, да, мы должны предупреждать, ждать там месяц, пока нам выдадут разрешение, согласовывать, и там ни о какой проверке идти речь не может.
Или в те же притравки. Сейчас оставили бесконтактные притравки, но зайти инспектор как можем, только госорган какой-то может зайти, но кто? Сотрудники не будут говорить, что там на самом деле у медведя вырывают часть щеки или у лисы, для того, и автомобильной краской ему это все замазывают, чтобы он от боли не умер не сразу. Ну, представляете, какой там уровень живодерства был в контактном притравок. То есть я когда смотрела, у меня там друг есть был охотник, он, по-моему, неделю не спал даже, а он сам там, ну, он такой охотник такой иногда. Понимаете, а мы не можем зайти, то есть там только общественные, вот нас отсекли, вот даже
да,
в том законе.
Да, помимо этого сказать, что там дано достаточно широкое определение тому, что есть жестокое обращение с животными, и на основании него уже будет работать 245-я статья.
Хорошо, тогда давайте в завершение разговора нашего, что является жестоким обращением с животными с точки зрения авторов законопроекта. Как это будет написано в законе, если его когда-нибудь в России примут вообще?
Там довольно широкое определение, там оно на полторы страницы.
Ну, хорошо, я понимаете, вас прошу все... слово в слово передать.
Ну, просто... вот мы говорили о том, что оставление без еды, без воды, то есть все вот формы насилия над животными, умышленные особенно, за умышленные, у нас, по-моему, 5 лет осталась верхняя граница, хотя просили до 6 лет. И в законе было даже, если нельзя просто избавиться, вот мне очень нравился этот пункт, и мы очень законодателям были за него благодарны, что избавиться просто так нельзя, если никакого выброса не было, ты должен принести в приют животное, ты должен передать от владельца, от одного владельца к другому, то есть вот эту вот там надоевшую кошку там за порог, и она попадает в подвалы.
Да, ответственность за то, что ты
избавляешься от животного.
А деятельность ветеринарных клиник каким-то образом затронута вот в этом законопроекте, потому что то, что происходит в ветеринарных клиниках, это проблема. Человек приходит, он, естественно, обращается к врачу, который непонятно, какая у него квалификация. У них нет лицензии на оказание...
Это как бы в дорожной карте было у нас. Вот,
на оказание помощи животным, не говоря уже о ценах.
Законодатель говорит, это диктует рынок, сами цены, конечно, ценовую политику. А то, что без лицензирования, и то, что это не лицензируемый вид деятельности, это ужасно.
Что любой человек может себя объявить ветеринаром.
Любой человек может вынести решение об усыплении животного. И поэтому очень много животных идет на смертный приговор, которых потом забирают тайно из этой клиники, они спокойно доживают свою жизнь. То есть, конечно, это проблема большая.
И в законодательстве, по-моему, у нас осталось то, что здоровых животных запрещено усыплять в клиниках. По-моему, даже вот это прописали даже, что запрещено здоровых. Но проверить невозможно зайти.
Диагноз ставит ветеринар, который...
Но, во всяком случае, можно было попытаться. И по дорожной карте мы пробили бы лицензирование. То есть, это второй этап, который...
Но пока не пройден даже и первый.
И первый даже. 18 лет, и этот первый.
А зоозащитники очень в штыки воспринимают вот эту позицию Думы аморфную, которая не принимает закон, позицию правительства, всех вот этих органов власти, которые закон просто тормозят. И мы бьемся вот уже последние уже осень, весну и намерены очень серьезно биться, потому что мы понимаем очень важность этого закона, его необходимость. Доведены уже многие просто до предела зоозащитники, потому что уже прошли этап отчаяния, И уже сейчас этап такого, что уже нечего бояться, уже просто, когда ты видишь...
Вы готовы идти на баррикады теперь?
А мы готовы идти на баррикады, более того, что сейчас будет очень большое событие мировое у нас в стране, чемпионат мира по футболу, и многие зоозащитники, которые сталкиваются с бездомными животными в городах, где убивают этих животных, собираются выходить на стадион и показывать миру о том, что у нас бесправие животных, что нас убивают. Если власть сейчас ничего не предпримет, об этом узнает весь мир, о том, что мы живем в средневековье, где наши города утопают в крови, и действительно многие города в крови этих несчастных бездомных животных, и что пока не будет принят закон, это все будет продолжаться, и мы будем жить в стране, в которой уже стыдно.
Это государственная программа, и вот с этим мы ходим. То есть это государство убивает, это не просто там люди. И мы не только зоозащитники, у нас это запрос гражданского общества. У нас 86% населения имеют домашних животных.
Возле печи лежит ошейник. То есть это не я положила, это...
С ошейником собак сжигать и утилизировать.
То есть его никто сюда
обычно возле этой печки лежат трупы животных, которые надо утилизировать. Ей сказали, ну да, это на утилизацию, но они же живые.
Дрова дешевле. Так объяснили правозащитники события, произошедшие в апреле на ветеринарной станции подмосковного города Луховицы. За помощью к ним обратилась лаборант. Женщина утверждает, что у печки, где обычно сжигают трупы животных, нашла живых щенков, завязанных в мешках.
Теперь не уверена, что они жгли мертвых собак. Потому что неизвестно, чем они цепляли. Есть же такие нейрорелаксанты, которые просто обездвиживают.
И
животное находится в сознании, оно просто как будто мертвое. И такого у нас нет, такой практики у них нет в этой станции, чтобы просто вы привезли мешки, да? Вера вышла, проверила, например, живая собака, мертвая, просто их просто кидают.
Накануне на ветеринарную станцию из очага бешенства привезли суку и ее щенков. После осмотра ветеринарный врач обнаружила у собаки признаки бешенства.
Согласно пункту 5.6 ветеринарных правил, из очагов, в которых установлено бешенство, животные, проявляющие признаки бешенства, усыпляются и утилизируются.
А кем усыпляются? Согласно пункту 5.6.
Усыпляются?
Кем?
И утилизируются.
Кем усыпляются?
В присутствии ветеринарного врача.
А кем усыпляются?
Там не прописано, кем это усыпляется.
Там не прописано. Хорошо, а кем
прописано?
В
данном случае, да. Кто это делал?
Фирма «Орел».
Заведующая ветеринарной станции утверждает, что лицензии на умерщвление у них нет. Занимается этим организация, которая отлавливает собак. Здесь только утилизируют трупы. А тех щенков и вовсе не собирались умерщвлять. Они должны были остаться на передержке.
Прежде чем я успела взять щенков и посадить на пункты передержки, их схватила наша сотрудница и с ними
убежала. Мамка тоже была живая в мешке, правильно?
Мамка была живая не в мешке. Щенки сидели в мешках, но они были открыты. То есть, понимаете, никто не собирался душить их, там, я не знаю, как там говорят, да, живьем сжигать в печи. Это все чушь.
Даже если предположить, да, они такие хорошие, у них все хорошо, и они не убивают собак. Куда они их девают, если они их отлавливают?
Муниципалитет на обращение зоозащитников ответил, что не видит фактов жестокого обращения с животными. Заведующая ветстанции утверждает, что проводится внутреннее расследование. А печь тем временем модернизировали. Теперь она работает не на дровах, а на топливе.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения или публикуйте в соцсетях с хэштегом «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Всем привет, ребят. У всех плохая проблема. Кто любит животных, пожалуйста, зайдите на канал Magic Family. Там будет ссылка в описании. Подписать петицию эту. Ребят, вы должны подписать. Из-за какого-то футбола убивают всех животных. Я не могу, я боюсь. Рыжик у меня просто тоже гуляет на улице. Я очень боюсь. Он еще сегодня ночью не ночевал. Слава богу, что после школы я вернулась, он был дома. Но мне страшно. Пожалуйста, подпишите эту петицию, когда будет 3 миллиона. И мы справимся с этой задачей. Мы должны, вот, пожалуйста, вот все 17 человек, которые у меня есть, 17 подписчиков, подпишите эту петицию.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет» о российских некоммерческих организациях, обращение в которые часто оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
У вас не все дома, говорят сотрудники фонда «Подарок судьбы» и предлагают всем желающим укомплектовать семью, взять собаку из приюта.
Это действительно подарок судьбы, который ищет свои подарки уже. Да, Фрей, все, это тебе. Поверь, это человеку не подойдет.
Моя начальница на работе сказала, что ежегодно вот в этом парке проводится такая акция каждому по собаке. И я что-то так загорелась этой мыслью, думаю, но почему обязательно должны покупать щенка? Почему бы не сделать заодно и доброе дело? Ну и собаку тоже себе. Мы смотрели, какие собаки будут участвовать в выставке. В принципе, дочке нравятся хаски, она присмотрела там одну. Но как только мы пришли на выставку, вот сразу увидели Фрея. И решили, что мы без него не уйдем.
Фрей – одна из 80 собак, привезенных на выставку из московских приютов.
Главное направление работы фонда – популяризация, взять собаку из приюта и приучение людей к ответственному отношению к животным, независимо от того, откуда оно появилось в семье. Мы учим людей правильно заботиться о животных. Мы рассказываем, что сейчас есть зоопсихологи, ветеринары, что это не то, что было 50 лет назад, и что есть и материал информационный, есть всяческие лекции, записи. Если человек готов работать, практически любую проблему можно решить. Но у нас нет такого, что мы впариваем животные, и кураторы это знают. У нас тройное собеседование, поэтому скорее мы откажем.
Прежде чем передать собаку, сотрудники фонда беседуют с ее будущими хозяевами. Важно убедиться, что люди понимают всю ответственность. Также кураторы помогают подобрать собаку по характеру.
Пытаются понять, насколько данная конкретная собака подходит данной конкретной семье. То есть, если пожилая пара хочет взять щенка, то надо понимать, что не все готовы к тому темпераменту, который щенок может проявить.
Серьезно? Вот это да. Не пришлось уговаривать?
За жизнью выпускников приюта стараются следить. Помогают хозяевам, если возникают проблемы, приглашают на лекции.
Ну а тем временем цифра на нашем табло наконец-то увеличивается с 17 на 18! Ура! Ура!
Василиса живет в семье уже больше 2 лет.
Вася родилась на автосервисе. Было 12 щенков, и девочки, волонтеры взяли этих щенков на свое кураторство, вот, и смогли их раздать. Ну, они жили в приюте, в вольере. Но несколько щенков попали на выставку от приюта. Я не знаю, что делать без собак в доме. Вот ты один, я не представляю, что это такое. Если вы сомневаетесь, брать собаку или нет, то есть возможность с ней гулять. Хотя бы по 5 минут в день, то лучше, конечно, взять.
Благотворительный фонд «Подарок судьбы» работает с 2011 года. Бюджет организации в 2016 году – 2,5 миллиона рублей. Источники финансирования – частные пожертвования. Главное направление работы – пристройство бездомных животных в семьи, адресная поддержка приютов, просвещение населения, помощь хозяевам, которые взяли животное из приюта. В 2016 году фонд пристроил 297 животных, помог 12 приютам, провел 11 лекций и оказал поддержку 150 семьям.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.